8 марта на 91-м году жизни скончался Владимир Викторович Дружинин, старейший преподаватель Пенинской духовной семинарии, выходец из священнического рода. Год назад мы записали его воспоминания, которые сегодня предлагаем вашему вниманию.
В детстве как-то рассказывали о том, что там предки были священнослужителями, об этом говорили в семье?
Видите ли, мое детство пришлось на 30-е годы, когда были сталинские репрессии, поэтому в нашей семье, хотя отец у меня учился в семинарии, а мать в епархиальном училище, никаких вопросов, касающихся религии, в моем детстве не было. Я не был безбожником, но я не был и твердокаменным. У нас это было под запретом. Хотя внутри они, конечно, были верующими людьми. Но обстоятельства сложились так, что отец был командир Красной армии, а мать служила старшей медицинской сестрой. Коммунистов не было в родах наших. Но, тем не менее, эта репрессивная система, она давала себе знать. Память сохраняет такие моменты, как 1937 год, когда я вижу волнение отца с матерью. Вероятно, это было связано с тем, что постоянно им кто-то говорил о том, что идут аресты. Более того, они узнавали и из писем о том, что аресты происходят и у наших родственников, которые живут в других местах. Более того, в 1932 году мой дедушка был прадедушкой, сильно к врагам народа. Он жил в селе Лунино, и был протоиереем Ювенский Николай Стефанович. Родился в 1848 году, а в 1932 году он умер в камере НКВД, арестованный, а до этого изгнанный из семьи из дома от сердечного приступа. Вот это положило начало тому страху, который вошел в их плоть и кровь. И я вспоминаю вот этот 37-й год, когда они в руках держали у себя орден Святой Анны. Им был награжден как раз прадедушка. И думали, куда его спрятать. Они так его спрятали, что вот мама умерла в 90-м году. Но так мы его и нашли. Кроме того, меня предупреждали, чтобы я, Вова, ты ни с кем не говори, а когда тебя будут спрашивать, о чем мы разговариваем. Я не понимал совершенно. Факт остается фактом, что страх был. Причем, что интересно, это нигде не отражается в печати или где-то в билетристике. Страх был не только перед НКВД. Это была боязнь, но страх был и перед врагами народа. Лично я, например, своим детским воображением считал, что враги народа – это что-то такое, какие-то упыри, какие-то страшные люди, потому что это настоящий был психоз. Я помню, отец обедали с товарищем своим, ну, выпивали, конечечно. Потом подзывает меня и говорит: «Вова, ты вот посмотри, ведь вот здесь фашистский знак есть, а это обложка детской тетрадки, где песня о вещем Олеге воплощена». И вот я смотрел, я ничего не видел. Но они говорят: «Ну как же ты не видишь?» У них в голове срабатывал синдром того, что враг везде делает козни, где только может. Уж не говоря там о взрывах или убийствах, но даже вот пакость здесь. Или, например, спичечный коробок в Ленинградской фабрике. Ну, летит самолет, а внизу накапана сера. Так. И они их впечатление, что это значит, враги нарисовали картину, как бомбят нас враги, и это гибнут советские люди. Ну, мне это было совсем мало лет, 6 лет только в 1937 году. А вот память, видите, сохраняет вот эти моменты, потому что холодок страха и... Он не был явный, конечно. Они и спели, и смеялись, и каждый занимался своей работой, но все время какое-то было напряжение, доходившее до таких вот невероятных боязней, которые охватывали не только органы карательные, которых действительно нужно было бояться, но и вот врагов народа тоже считали силой, которая угрожает благополучию нашего дома. Как это не покажется странным, но лично я к органам безопасности, вот к чекистам, я тогда относился совершенно спокойно и никакого страха не испытывал. Я не говорю о настроениях отца с матерью, а мое личное, но это ребенка, которому еще очень мало лет, мне 6 лет только. Вот. И воображение мое рисовало этих врагов в виде, собственно, даже не человека, а каких-то... Потому что пропаганда шла непрерывная. Вот у нас висел репродуктор, и идет программа одна сменяет другую, где постоянно, ну, разумеется, звучат патриотические песни, причем высокого качества, ясно, в большинстве своем. Но и идет пропаганда вот этого ненависти к врагам. Причем врагами оказываются и маршалы, и полководцы, и видные политические деятели. Я помню, когда покончил жизнь самоубийством Орджоникидзе. Вот я помню эту газету. Я их путал. Орджоникидзе и Сталин. Я их не мог отличить. И вот в моей памяти остался этот факт. Газета, значит, скорбно сообщает о том, что скончался Сергей Орджоникидзе, нарком тяжелой промышленности. Это время, оно в памяти у меня отразилось как-то по-разному. Отразилось. Что-то было замечательным, что-то было радостным, что-то было положительным, но одновременно тут же мы говорим о тяжелых испытаниях, которые выпали на большую часть нашего городского, сельского населения, особенно в период коллективизации. Политика и как таковая. Уже тогда, с тех пор, истории мне как-то были по душе. То есть я впитывал в себя вот это... почти, можно сказать, не детскую ситуацию, а я ее перерабатывал, и вот как-то была склонность именно к истории. И позднее это так и выразилось. Я и преподавателем был истории, и история русской церкви, и история Пензенской епархии, и преподавал в школе, и преподавал в духовном училище, в семинарии. То есть это вот начиналось оттуда, с детства. И причем не в последнюю очередь, но где-то в зародыше. И это вот пресловутая борьба с врагами народа. Когда я окончил Суворовское училище, я занимался министерством, уже по линии Министерства обороны, занимая разные должности. И строевые, и политические, и административные. Но по-настоящему я чувствовал себя человеком, когда я выходил на кафедру.
Владимир Ильич, а вот вы говорите, на углу Чкалова и Калинина детский.
Красный дом, обитый железом. Ага. Вот это второй этаж, детский сад, в который я ходил.
А Покровскую церковь, какая она тогда была, помните?
Покровская церковь была в то время, когда я о чем говорил, была сначала складом. Потом она приходила в упадок, ветшала.
А колокольня была еще у нее?
Нет, не было. Крыша проваливалась, там уже склады, которые были там, там разные склады были, лыжи, по-моему, хранились, потому что я ходил в седьмую школу, а седьмая школа была на улице Гоголя, и как раз проходил постоянно мимо это вот здание этого. Ну, уже в более поздние годы, когда я уже был взрослым человеком совершенно, душа кровью вливалась, когда я видел запавшую крышу. И хуже того, пивной ларек, и по снегу цепочка тянется в отхожее место, прямо престол. Это скорбь была невероятная, потому что верующим человеком я считаю себя с 1943 года. Это период, когда к нам приехала жить мамина мама, моя бабушка, Антонина Николаевна. И видя беспомощность моих предков посвятить меня хотя бы чуть-чуть православную стезю, она взялась весьма серьезно, постоянно. Она была человек очень добрый, в то же время очень строгий, требовательный. Она меня научила молитвам, она научила меня, как вести себя в церкви, она меня привела в церковь. И вот первая исповедь, которая была в 1943 году, это и есть тот момент, который я считаю началом моей православной жизни. Ибо я был крещен еще в 1931 году в монастыре. Монастырь еще доживал свой последний...
Женский монастырь?
Нет, мужской.
Мужской, да?
Мужской монастырь. Я был крещен 28 июля 1931 года. То, что было до 1943 года, просто был мальчик Вова. Я не был атеистом, я не был верующим.
В храм не водили вас?
Нет. Меня мой дядя, брат, то есть это муж маминой сестры, Елена, она была замужем за Николаем. Он был по образованию агроном, но трудился в Лунинской районной газете. И был сначала комсомольцем, потом из комсомола его выперли за то, что он женился на дочери папа. А так он был очень преданный идее коммунизма. Человек, разумеется, безусловно, справедливый, требовательный к себе, дисциплинированный и не имевший совершенно никаких корыстных целей. Более того, когда началась война, он на второй же день подал заявление об отправке добровольно на фронт, хотя у него трое детей оставалось. Так что это был честный коммунист. Но вот казус случился где-то в 1936 году, когда он меня решил повести с целью антирелигиозной пропаганды. Я повторяю, я не был ни неверующим, ни верующим. Я просто был мальчик Вова. Так вот, он меня решил, значит, сделать. Да. Музей антирелигиозный располагался там, где сегодня пиццерия, на улице Горького. Большой зал, один там, ну, мне 6 лет, я запомнил, значит, висят облачения, много книг толстых, много церковной утвари и рассказ экскурсовода, который постоянно говорил о том, что Бога нет, что все это сказки, и для большего авторитета она решила показать мощи, которые там находились. Смысл был таков. Это были мощи убийцы. Она говорит, вот мощи, которые принадлежат убийце. Это мысль она развертывала. Поэтому никакого Бога нет, никаких мощей быть не может. Все это сказки. Вот вы, говорит, видите. Я завопил, только подошли, и начался этот рассказ. Я уже остальное слышал сквозь слезы, потому что это меня так напугало. Ну, мощь человеческие, что я оттуда вылетел. Попытка меня поставить на стезю антирелигиозную, она у него не удалась. Зато бабушка его ругала и очень сильно в присутствии всех за эту вот его выходку. Вот такие вот явления были в моей совсем еще юной жизни.
А как вам вот в Митрофановском храме, что запомнилось? Кто из духовенства, может быть?
В Митрофановском храме я побывал в 1943 году. И весной 1943 года, когда была Пасха, там служил владыка Кирилл. Не в первый день Пасхи, но на пасхальной седмице, я помню, мы пошли с бабушкой туда, вот. Это необыкновенное количество людей, мрак, который имел место в этом храме, постоянное хождение этой массы людей и очень скудное освещение. Электричества не было, горели только вот свечи. Это напоминает только присутствие на богослужении огромной массы людей в храме уже в Покровском, когда богослужение шло в бывшем здании службы быта. Там вот так стояли. Перекреститься было нельзя. Вот я как раз второй раз столкнулся с такой вот ситуацией, когда крестный знамя наложить просто было нельзя. Ну, тогда я был маленький, собственно говоря, а здесь я уже взрослый человек. Но это напомнило мне. А так, Митрофанический храм для меня – это родной храм. Там, на кладбище, недалеко от храма, похоронена моя бабушка Антонина Николаевна Протодиакона.
Какие еще вот городские храмы вы помните? Может быть, как разрушали их, как они вот уже, как Покровская, тоже не действовавшие были?
Мне покажется странным, но я помню взрыв, готовился кафедрального собора. И об этом я узнал из того, что родители между собой говорили, что нам делать. Будет взрыв, полетят камни. Нужно ли нам закрывать окна полосками бумаги крест-накрест, или так обойдется. И вообще что-то ужасное было, ожидали. Храм не производил на меня впечатления какого-то здания великого, большого, значительного, интересного. Оно было облупившееся, обшарпанное, поэтому, откровенно, я даже плохо помню. Я хорошо помню руины, потому что это была осень 1934 года, мне было 3 года, и это был период, когда я, зимний период, который я впервые увидел снег. В моей памяти снег до этого не запоминался. А я вот увидел снег, стоя на крыльце, и меня это так поразило, особенно то, что по дороге, по улице, тогда улица называлась Суворовская, это улица Куйбышева, непрерывно проносились утром не автомашины совсем не было. Их была большая редкость. А проносились санки. Это ехали врачи в больницы, это ехали какие-то чиновники, вероятно. Запомнились вот этот бег саней, прекрасных коней, замечательной сбруи и полки. Это все осталось, конечно, от буржуазии, после изъятия. И вот эти пологи и санки, эта красивая, впечатлительная картина, она запала в мою душу, потому что, повторяю, это был первый снег. Но вот этот самый первый снег, он для меня также и был фоном, на котором я увидел развалины собора. У меня была приходящая няня Дарья Григорьевна Калмыкова, царствие ей небесное. Мы с ней гуляли и вот остановились около здания губернаторского дома. И та же картина. Проносятся санки, проносятся красивые лошади. Машин я не помню. Но впереди вся площадь покрыта белоснежным ковром, снегом. Памятник борцам революции. Я его называл по-своему. Это единственное слово, которое я называл неправильно. Я называл не памятник, а фамбик. Я до сих пор помню. Остальные все проносил правильно. Он тоже засыпан снегом. А как клыки торчат, ужасные развалины. Обгорелые бревна, вот кирпичная кладка разрушенная. И все это на фоне, вернее, на белоснежном снежном покрове. Вот это в моей памяти запало. Я не говорил, я не помню, но она ругалась. Она ругалась, но когда я ее спросил, что случилось, почему, она мне ничего не поясняла, абсолютно. Она ушла от этой темы. Из того же самого побуждения, которое, вероятно, было и у родителей, когда они не говорили со мной на религиозные темы. Они просто боялись, хотя они были верующие.
Там рядом Никольская церковь, например, Веденская.
Никольскую церковь помню, да, помню.
А ее когда как разрушили? Не помню.
Никольскую церковь разрушили, когда построили кинотеатр «Родина», так, по-моему. Сначала разрушили церковь, потом построили кинотеатр.
А мужской монастырь, вот вы говорите, вас в нем крестили, а он как этот комплекс тоже уничтожили?
Его уничтожили в 32-м году, по-моему, закрыли окончательно. Я уже помню только то, что монастырская застройка использовалась как жилье. И вот эти участки садовые тоже использовались. Там были разные конторы, разные организации и жилые дома. И на моей памяти это мальчишки-хулиганы играют человеческими черепами в футбол. Вот это я запомнил. Но это было уже позднее, я даже не помню. Это до войны было, конечно. Как я там оказался, я тоже не могу сказать. Но, во всяком случае, вот такую я сцену запомнил. А так остальное все это руины, все это было ужасно. Поэтому для меня большое счастье, радость видеть великолепный собор, на который я любуюсь. И первый благовест, колокол, я услышал, когда в пасхальную ночь впервые он зазвонил, а я вышел на улицу, Пасху я встречал в семинарии, там в Манчжурии, и вышел на улицу, и слышу густой такой, храма-то нет еще, а колокольня уже вот дала звон. И вот эта память меня навсегда сохранила, радость того, что готовится великое дело. Так вот, моя жизнь связана оказалась с Пининской епархией в 1995 году, когда я поступил на богословские курсы. Я проучился на богословских курсах, потом стал преподавателем там же, на богословских курсах. Я одновременно учился и был преподавателем. А когда в 2000 году открылось духовное училище, то, по-моему, 17 сентября на собрании благочинных меня избрали на пост преподавателя истории Русской Церкви, духовного училища. Открытие духовного училища событие было невероятным, потому что это было так значительно, так велико, что на пасхальную службу приходили городское руководство. Я помню первую пасхальную ночь хорошо. Есть даже фотографии у меня. Это первое пасхальное служение. Отец Серафим служил. И есть на фотографии, он как раз несет плащаницу. Так что вот 20 лет без малого я в Пенинской епархии. Награжден грамотами владыки, награжден грамотой патриарха и также медалью патриарха.
Вы ведь у Иоанна Оленевского, у старца, бывали.
Да, да.
Вот расскажите, что запомнили?
Это было в 1947 году, летом. Я учился в Суворовском училище, мне было 16 лет. Я собирался стать офицером. Моя мама в войну была тоже командиром Красной Армии. Она служила в бомбовоенкомате. Но в 47 году она уже ушла. Хотя до этого она неоднократно посещала Иоанна Оленевского. И более того, он к ней благоволил. Дело в том, что брат моего дедушки, Александр Павлович Протодьяконов, кстати, вот один из настоятелей этого храма, он, значит, был, с ним был знаком отец Иоанн Оленевский. Мы пришли, нас тоже очень радушно встретили. Мы какие-то гостинцы принесли, отдали женщине, которая в черном обслуживала отца Иоанна. Ну, и мне запомнилось, во-первых, изба совершенно нормальная, желтый, отдраенный пол, красивые домотканные дорожки, слева печка побеленная, и на топчине сидит вот отец Иоанн. Он в белой рубахе. Образ его запомнился мне на всю жизнь. Потому что я, когда он разговаривал с мамой, а они разговаривали довольно-таки долго, а я стоял в нескольких шагах, я не слышал, о чем они говорили. Образ мне это запомнился. Бледное лицо, чистое. Вот, очень редкая борода, редкие волосы, зачесанные. И вот их разговор довольно-таки продолжительный. Причем он, этот разговор прерывался странным поведением, по моему мнению, когда я смотрел, сначала разговаривал, только у него лицо сморщилось, и он заплакал. Потом я маму спрашивал, О чем же они говорили? Она мне почти ничего не сказала, потому что она спрашивала о своем личном, сугубо личном, то, что меня тогда, ее подростка, сына, собственно, не касалось. Когда разговор их закончился, он меня подозвал, спросил меня, как меня зовут, сколько мне лет, где я учусь, там, как я учусь. В общем, такой разговор предварительный. Потом он меня спросил, не курю ли я. Я говорю, нет, не курю. Вот. И он тогда меня предложил наклониться, перекрестил меня и поцеловал губы. Эти губы, эти мягкие губы, я так и запомнил поцелуй, длительный поцелуй такой вот православного пастыря. Мама сказала, что да, я что, ну, заплакал-то. Она сказала то, что будет в моей жизни плохо. Я не буду говорить, о чем речь шла. А так он сказал, что моя служба, она беспокоилась, потому что впереди была служба офицера. Он сказал, что я отслужу свой срок, что я выполню свой долг, что я буду в добром здравии. Ну и более того, он сказал, что жизнь будет долго, и Богу послужит. Вот это последнее, Богу послужит. Мама ушла из жизни, и так мы когда вспоминали встречу с Ириной Ленинском, с ней, она не могла понять, и я не мог понять, что значит Богу послужит. Потому что в моей жизни были всякие моменты. Была такая ситуация, что и в монастырь я хотел уйти уже. Но я, это не моя стезя. Но во всяком случае, что значит послужить Богу? Ну, значит, в церковь ходить. Вот. Хотя отец Иоанн прозорливо имел в виду другое, что будет 1995 год, будет март месяц, и в газете «Пенинская правда» будет объявление, что открываются богословские курсы. И приглашает всех в общество знания на второй этаж, в зал, где я и оказался вместе с остальными. Там состоялось богослужение, молебн, освящение. Потом начались занятия. В зале большом собиралось человек на 150. Хотя закончили через 4 года 21 человек. Вот. А я уже не только закончил его, это учебное заведение. Но я был 2 года преподавателем, потому что не было кому преподавать. Вот. И отец Сергий предложил мне вот занять эту должность. Для меня великое счастье и радость года, проведенные в Пенинской епархии, сначала слушателем, потом преподавателем богословских курсов, духовного училища, семинарии, воскресной школе при Покровском соборе. Вот для меня это большая радость и счастье, которое только прервало болезнь, уже старость, когда я почувствовал, что не столько трудно мне преподавать, сколько нужно было добираться до Маньчжурии. Для меня это уже было трудно, особенно в такую трудную зимнюю пору, когда под ногами слякотно, сыро, более того, скользко. Время пришло. Хотя сегодняшнее мое приглашение, вот, это приятная такая возможность выступить. Господь не отобрал у меня разум, Господь не отобрал у меня память. Я благодарен за это, конечно. И великое счастье для меня – это быть на своей преподавательской стезе.